Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Великом Риме. Нужно поговорить теперь, отвлекшись от перипетий политической истории, сложностей истории экономической к истории культуры. Что такое культура, идеология, религия города-государства Рима в 3-1 веках до нашей эры? Вернемся назад. К концу 4-го, началу 3-го века до нашей эры. Римская община в начале республиканского периода – это один из многочисленных полисов Апеннинского полуострова. Вот город-государство – это небольшая рабовладельческая страна с главным городом в центре. Это центр всей жизни вообще возможно. К нему тянут несколько других более маленьких городов, но без центрального города все они не имеют никакого смысла. Город окружен мощными оборонительными укреплениями, это и убежище в дни военных опасностей, это и центр ремесла, центр торговли, и, конечно, центр идеологии и религии. Граждане государства, как и когда-то в Греции, это местные уроженцы, которые владели земельными участками. Пришельцы, иноземцы и, конечно же, рабы не имели права владеть землей и не являлись гражданами. При этом граждане обязаны были служить в ополчении и принимать участие в народных собраниях. Исполнительная власть представляется выборными магистратами, вот, начиная с консулов, заканчивая какими-нибудь трибунами по уголовным делам. Коллектив граждан решает массу политических задач на народных комициях. Сам защищает границы небольшого, очень небольшого государства путем сбора в ополчение. Ну и над гражданином города-государства практически нет давления бюрократии, потому что он сам в любой момент может стать бюрократией, сменив на посту того или иного магистрата. Ну, а сама государственная машина не представляется чем-то чуждым, потому что все граждане являются частью той самой государственной машины. При этом гражданин сам вместе со своими рабами обрабатывает свой участок, голосует в народных собраниях, выбирает магистратов, если нужно, по собственному голосованию берет оружие в руки и отстаивает родной город. Для гражданина полиса такого типа очень характерно чувство свободы и осознанного выбора собственных действий. Если нужно идти в поход, гражданин знал, что это не прихоть должностного лица или какого-то олигарха, который ради собственного обогащения сейчас пошлет его умирать или убивать. Это суровая необходимость борьбы с врагом, борьбы за права собственного города и, в конце концов, свои собственные права. Если вы в народном собрании решили вести войну, так ты тоже решал ее вести. Это твой осознанный выбор. Если народное собрание решало обложить город экстраординарным налогом, так вы все за это голосовали. Вы все принимали подобного рода решения. И это была осознанная необходимость, а не произвол правительства. Главные поступки и меры воздействия представлялись жителю полиса совершенно понятными, совершенно реальными и неотчужденными от него. Просто потому, что они принимались на народном собрании, где в обязательном порядке присутствовал или лично гражданин, или как минимум его родственник, если вдруг он по каким-то причинам не мог добраться до города. Например, был болен, ну, к примеру. Подобный порядок порождал невероятное чувство свободы и собственного достоинства у граждан, уверенности в собственных силах и реальный взгляд на жизнь. Поскольку все политические вопросы, включая военные вопросы, включая связанные с экономикой вопросы, решались коллективно, это порождало чувство коллективизма. То есть гражданин полиса – это всегда член огромной общины, куда включена его маленькая община. Это очень мешало развитию индивидуализма. В полисе очень трудно, почти невозможно быть индивидуалистом. Греки, по-моему, я об этом уже рассказывал, для подобного рода людей ввели специальный термин, который назывался просто «идиот». Это человек, который не участвует в делах общины и ведет свою частную жизнь. Это для греков идиот. Уж я точно не помню, было ли в Риме аналогичное обозначение, но, по сути, наверное, оно должно было быть. Для античных полисов вовне было очень характерно стремление к замкнутости. Это очень ярко проявлялось в жизни земледельческих общин. одним из которых, конечно же, был Рим. Граждане обрабатывали свои земельные участки, вели натуральное хозяйство, им очень сильно в третьей степени нужны были посторонние, какие-то посторонние связи. Со стороны соседей могла исходить опасность, это да. Поэтому граждане античных городов, как правило, находились, если не в натянутых, то в подозрительных отношениях с соседями, с ближайшими соседями в особенности. И эта натянутость еще более усиливала замкнутость общины внутри себя. Этим, кстати, объясняется отчасти и тесная связь гражданской и военной организации внутри античных полисов. Замкнутость общины порождали известный застой и замедленный темп развития хозяйства. Ну, просто из-за отсутствия регулярного, постоянного, налаженного на системном уровне обмена с соседями в смысле новшеств, технологий и прочее, прочее. А отсюда же консерватизм идеологии. Потому что граждане общины, мелкие землевладельцы, занятые сельхозтрудом, чаще всего, в меньшей степени ремесленным трудом, стремились не к заимствованию новых мыслей каких-то или там идей, а к сохранению тех обычаев и нравов, которые гарантируют их выживание и прокормление семей, а поэтому не с опаской относились ко всему иноземному. И вот привязанность к местному, дедовскому, исконному, пасконному, духоскрепному – это одна из ярких особенностей того самого аграрного полиса. Ну, а кризис общественного строя города-государства начинается с проникновения в среду гражданства пришлых элементов, которые стояли вне общинной организации, неважно, политической, экономической или военной. А они не могли не проникать, да просто потому, что один из полисов рано или поздно должен был получить в конкуренции с соседями несколько больше земель и как-то их освоить. До определенного момента, как мы видели на примере неоднократных наших бесед, это было небольшой проблемой. Но вот большие земли порождали большие проблемы. А не захватывать их было нельзя, потому что иначе бы их захватил кто-то другой. Возможно, включая ваш собственный полис. И вот внутри оказываются посторонние люди, которые никогда не жили в данной общине. Конкретно Риме, если мы говорим о Риме. И появляется масса рабов, которые порождают социальное расслоение и расслоение самого гражданского общества вместе с разложением устоявшихся порядков и учреждений. Ну и по мере римских завоеваний римская община, расположенная на Тибре, сменяется громадной исполинской державой, которая включала да почти все Средиземноморье, для которой нужен был постоянный бюрократический аппарат и постоянная армия, что требовало огромного количества денег и очень скоростного принятия решений без совета с основной массой граждан, да просто это и было невозможно, учитывая, на какой исполинской территории они проживали. К расцвету Римской империи население будет составлять 70-75 миллионов человек. Как вы думаете, можно ли собрать 75 миллионов человек в какие-то совещающиеся народные комиссии? Ведь наверняка нет. Ну и начинается кризис идеологии самого гражданства. Наблюдается отход от коллективизма, рост индивидуализма, хотя и совсем не такого, какой мы видим сейчас. Это не индивидуализм отдельного человека, это индивидуализм родов и семей. То есть, вот семья и род – это важно, все остальные важны постольку поскольку. Люди теряют внутреннюю связь с собственным государством. Государство становится тем самым гоббсовским левиафаном, который может пожрать гражданина. И гражданин постепенно делается государству прям враждебен. Или, в лучшем случае, настороженно нейтрален. Ну и тут же пропадают старинные дедовские обычаи. Нравы дедов подвергаются осмеянию и критике как замшелые, как несоответствующие прогрессу. Ну, а в римскую среду начинают проникать совсем другие идеологические установки, да вот буквально вместе с религией, которая тогда составляла очень важную часть идеологии. И вот теперь поговорим о религии. В повседневной жизни римлян религия играла просто огромную роль. То есть, если мы говорим о римлянах, мы не найдем там атеистов. Хотя, конечно, в расцвете республики и империи появляются ученые, которые могли бы считаться родоначальниками атеистических учений. Но в основной массе, там 99,9% в периоде римлян были не просто верующими, они были природно верующими. Им не нужно было доказывать, что есть боги. Им нужно было бы, возможно, указать на то, что сколько богов и какие конкретно в этой местности лучше всего работают, какие духи здесь хозяева. Вот это римлян интересовало. А то, что боги есть, они знали с рождения. Для них это была абсолютная реальность. Римляне, как и большинство народов древности, изначально обожествляли непонятные явления природы и некоторые моменты общественной жизни, которые не могли логически объяснить. Римская религия зарождается еще в недрах родового строя. Ну и к концу республиканского периода, о котором мы говорим, проходит очень долгий путь эволюции. Причем в римской религии навсегда остаются пережитки древних религиозных представлений от фетишизма, анимизма до тотемизма. Ну, понятно, вера в духов, вера в обожествление неких предметов, вера в первопредков, в тотемов. И очень долгой и важную роль в римской религии играет анимизм, то есть вера в неких духов, которые обитают во всех окружающих человека материальных предметах, явлениях, событиях и даже отдельных действий человека. Например, меня очень поразило то, что у римлян был дух, гений, то есть младший бог первого шага ребенка. То есть у первого шага ребенка должен был быть свой гений, которому было бы недурно приносить жертвы. Долгое сохранение анимистических представлений тормозило появление и эволюцию антропоморфного принятия богов, то есть очеловечивание богов. В силу консервативности мышления и довольно медленного развития свойственных идеологии полисного периода, в религии очень долго сохраняются родовые и семейные культы. Причем как долго? Они сохраняются до появления христианства и даже несколько после. То есть римляне всегда были очень привязаны к своим очагам. В каждом роду был свой культ с центром семейного культа в собственном очаге. Главным жрецом выступал отец семейства. О благополучии дома заботились пенаты, это божества кладовки и вообще божества съестных припасов. Кстати, это, наверное, были бы мои любимые божества. Покровители семьи и всего хозяйства – это некие лары. Каждый член семьи имеет собственного духа-покровителя, то есть гения. Дух покровителя женщин назывался, например, Юноной изначально, который появлялся вместе с рождением и исчезал вместе со смертью данного человека. Гений отца семейства при этом был главным общесемейственным божеством, которое должны были почитать все домашние. Умершие члены рода превращаются в духов, о которых нужно было заботиться на алтаре предков собственном. При том, что римляне свято верили, что умершие жили в том же месте, где их похоронили, так же, как и живые, так же нуждались в пище. Умершие предки считались богами-покровителями под названием маны. Но вот если об умерших потомки не заботились, они начинали живым мстить и превращались в злобных мстительных лемуров. Знаете, эти зверьки с большими глазами, вот для римлян это как раз было какое-то такое изображение злого духа. Семейный культ – это вообще стержень бытовой римской религии. По этому поводу замечательно высказался Николай Степанович Гумилев в стихотворной форме, изобразив вообще основную суть римской религии и устремления римлян на низовом, бытовом, а значит всеобщем уровне. Вы помните его стихотворение «Основатели»? «Ромул и Рем взошли на гору, холм перед ними был дик и нем. Ромул сказал, здесь будет город, город как солнце, ответил Рем. Ромул сказал, волей созвездий мы обрели наш древний почет. Рем отвечал, что было прежде, надо забыть, глянем вперед. Здесь будет цирк, промолвил Ромул, здесь будет дом наш открытый всем. Надо поставить поближе к дому могильные склепы, ответил Рем. Это вот как раз то, что было очень характерно для римлян, которые имели некий официальный культ, но никогда не забывали о главном для семьи – о культе семейных предков, что, безусловно, происходит еще из доцивилизационных, а ранне неолитических воззрений на примитивную религию. При том, что эти бытовые воззрения рано или поздно должны были перенестись и перенеслись на государственную религию, потому что одним из самых почитаемых религиозных культов – это культ богини Весты, хранительницы домашнего очага и священного огня. Веста почиталась как покровительница всего гражданского коллектива, его благополучия, а горевший на ее жертвеннике огонь олицетворял вечность Рима. Этому огню служили жрицы-весталки, которые должны были на протяжении всего срока службы сохранять девственность. Служба продолжалась 20 лет всего лишь, с 15 до 35. То есть, в это время никаких отношений с мужчинами быть не могло. Весталок, увлеченных в такого рода преступления, закапывали обычно живьем. Вот такая была незатейливая казнь. Древним и почитаемым был культ богов, которые олицетворяли разные стороны земледелия, основного занятия римлян. И причем древнейший римский бог Марс первоначально представлялся как метящий копья охранитель стад и полей. Марс, причем для римлян, это бог, пришедший из общей индоевропейской древности, потому что Марсу, например, никогда до очень позднего времени не строили храмов. Храмом Марса было поле. Я уверен, вы все слышали название Марсово поле. Вот Марсово поле – это и был храм Марса. Туда выходили на ежегодный весенний смотр в месяце марте, названном, собственно, по имени этого бога, все воины обязаны воинской службой. Богослужение Марсу осуществлялось при помощи втыкания копья в землю. Вот храм Марса – это поле, копье, воткнутое посередине – это жертвенник Марса. При том, что Марс, судя по всему, имеет очень много с индоевропейским божеством Рудрой, то есть красным, мы помним, что Марс тоже является, его цветом является красный цвет, цвет крови, с которым старались не вступать в лишние отношения, потому что Марс – это бог первобытной ярости, это бог чего-то дикого, это бог, олицетворяющий силы природы, которые могут легко уничтожить. Они очень полезны, например, на войне, потому что если вы овладеете этой первобытной силой природы, вы, скорее всего, победите. Но общаться с ними на постоянной основе не надо, потому что они могут и разрушить тебя в той же степени. Дальше мы можем вспомнить богиню Венеру, это покровительница садов, огородов, божество обилия и плодородия природы, это и Сатурн, бог жатвы, бог Робиг, который очищает ржавчину, ну, то есть защищает посевы от эпифиотий, это бог Посейдон, который охраняет, он же римский Нептун, который хранит все океаны, это, конечно, громовержец Юпитер, верховный бог, бог-кузнец Гефест и так далее, и так далее. Я, кстати говоря, у римлян назывался Вулканом. То есть, у каждой профессии вроде бы есть свои покровители, которые, в общем-то, очень похожи на тех, что были у греков, только имена несколько другие. Но когда мы говорим о римской религии как о чем-то слитном, мы должны забыть об этом феномене. Это очень примитивное этого понимания, очень далекое от истины. У римлян, даже тогда, когда город превратился в настоящий город с центральной идеологией, их очень долго не было единой религии, единой религиозной концепции. Потому что была религиозная концепция Юпитера, была религиозная концепция, например, Миневры, была религиозная концепция Венеры, Марса, но они очень плохо сливались в единую слитную концепцию. Да, конечно, римляне сочиняли, переписывали, выставляли некие слитные реконструкции, например, космогонии. То есть, то, как боги создали вообще все, как они сами были созданы, как в конце концов появился город Рим, но для римлян эта концепция скорее была умозрительной. То есть, не было какой-то Библии, вот Библии римского язычества, которая явилась бы стержневой концепцией для всех них. Римляне очень легко принимали посторонних богов. Они приняли массово египетских богов, персидских богов к излету римской республики Римской империи масса людей будет поклоняться восточным богам, имея в виду, что они все равно настоящие римляне, и они в любой момент, когда потребуется, во время общественных праздников проведут или поучаствуют в гаданиях, ауспициях, они принесут жертву Юпитеру Капитолийскому, но при этом поклоняться будут, например, персидскому Митре. И это, с одной стороны, странно, а с другой стороны, совершенно не странно, потому что римляне, видимо, как люди прагматичные, понимали, что и кельтские боги, и персидские боги, и греческие боги, может быть, называются по-другому, но это одни и те же боги. Я уверен, что римляне не знали об общем индоевропейском их происхождении, но что-то такое чувствовали, потому что все кельтские боги, все германские боги римлянами сразу переименовывались в римских Марсов, Венер, Юпитеров, Меркуриев и так далее и тому подобное. Кстати, скандинавский и германский шире Один, вот он, ассоциировался римлянами именно с Меркурием в те времена, когда они познакомились вообще с данной религиозной концепцией. И точно так же они легко принимали богов из Персии, потому что персы – это те же самые индоевропейцы, у которых очень схожие религиозные корни, я не говорю схожие религиозные концепции. Поэтому римская религия – это гораздо сложнее того, что мы можем прочитать в детских книжках наподобие легенды и мифы Древней Греции и Рима. Они неизмеримо больше, неизмеримо сложнее. Просто потому, что не было такого явления, как единая римская религия. Это очень важно понимать. Ну, специально пересказывать все легенды, всех богов, которые были в Риме, которые были почитаемы, я не буду. Вы, наверное, сможете довольно легко сами почитать об этом, погуглив, нагуглив, так или иначе разобравшись в этом самостоятельно. Просто потому, что я уже неоднократно говорил, я принципиально не транслирую легенды и мифы изучаемых нами народов, чтобы не превращать наш курс в историю религии. У нас все-таки уроки истории, которые религии касаются как одного из слагаемых компонентов большого исторического процесса. Углубление же в фактуру данного вопроса приведет к разрастанию его в отдельный курс, на что я пока не готов. Извините, пожалуйста, поэтому религия римлян для вас будет пунктом самостоятельного изучения в смысле моментов фактуры. Например, кто такой был бог Янус? Почему он был двуликим? Почему Венера, вроде бы богиня любви, в не меньшей степени покровительствовала и воинам? То есть, Венера – это богиня любви, прямо скажем, очень относительная. Как Марс соотносится с индуистским Рудрой, например, все это вы, пожалуйста, изучите сами. Это невероятно интересно. Ну, или подождите некоторое время, я освещу это в отдельном цикле истории религии. Пока же, если кто-то вдруг не видел, у меня есть большая серия роликов, посвященная германскому язычеству. Там очень многие вопросы, которые я освещал сегодня, были разобраны. Можете пройти на основной YouTube-канал и посмотреть их. На сегодня все. Мы с римской религией в первом приближении покончили, так же, как с идеологией. Дальше мы должны будем рассмотреть очень важный вопрос возникновения римского права, но это будет на следующей нашей беседе. На сегодня все. Оставайтесь с нами.